Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, а сегодня 15 апреля 2024 года. Добро пожаловать на мой канал, прямой эфир, стрим. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, из какого вы города. И напишите, что вас волнует, беспокоит, а я все вот так разведу руками, и все ваши проблемы уменьшатся. Процента на 2, может на 2,5. Больше пока не обещаю. Правило на канале очень простое. Видео набирает 100 лайков, записываю следующее видео. Не набирает, не записываю, пока не наберет. Все, все вступление закончено, давайте начинать. Давайте начинать, с чего начинать? Ну, может быть, начнем с дня рождения Аллы Пугачевой. Сегодня день рождения Аллы Пугачевой. И ее муж Максим Галкин на Инстаграме вот показал такую фоточку и написал, «Любимая, с твоим днем». Ну, дальше, как и положено, настоящий материал произведен, распространен иностранным агентом Максимом Галкиным, либо касается деятельности иностранного агента Максима Александровича Галкина. Это правда. «Любимая, с твоим днем» может сказать кто угодно, но надо не забыть, если ты агент в той стране исхода, откуда и зашли Галкин и Пугачева, так положено. Алле Пугачева 75 лет. Это, конечно, самая крутая исполнительница Советского Союза. Самая-самая крутая. Мне посчастливилось, я был на концерте пару раз Аллы Пугачевой. Достать билет было практически нереально, было очень тяжело, но как-то у нас получалось, мы как-то доставали. Это было дорого, но мы попадали. Действительно, великая певица. И если просто сравнивать ее, скажем, с западными певицами, то она, конечно, не будет отличаться, скажем, сильно в лучшую сторону от большинства из них. У нас есть много певиц здесь, в Штатах. Певицы поют очень круто. Певицы поют и двигаются по сцене, и голоса запредельные. Но она была другой. В Советском Союзе, так как она не пела никто, не мог петь никто. Кто-то говорил, были негласная конкуренция между ней и Софией Ротару, но это никакая не конкуренция. София Ротару просто певица с хорошим голосом. А как личность она, я не знаю, какая она. Никакая. А Пугачева – это человек, который был другим. Она была в своей лиге. То есть так, как она, не пела никто. В общем, поздравляем Аллу Борисовну Пугачеву. Желаем ей успехов в ее нелегкой жизни сегодняшней в Израиле. Естественно, она не рада, что ей приходится жить в Израиле. Ну, они все, которые в изгнании, артисты, музыканты, будут говорить, что нам здесь чудненько, прекрасненько, все неплохо. На самом деле, это, конечно, опуститься в провинциальный мир для Пугачева. Не только для нее. Мне интересно еще вот что. Недавно смотрю объявление, что будет выступать в Нью-Йорке, в Бруклине, Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой. Выступать она будет в ресторане, ресторан Level. Ну, конечно, это ресторан большой, это, говорят, там какой-то даже типа как клуб он скорее. Но представить себе, что Кристина Орбакайте выступала в клубе в бруклинском, это довольно-таки было бы сложно. Ну, как говорится, опускаюсь я по Патриции, дую горькую с плебеями. То есть, видно, ситуация не очень хороша. И у Кристины Орбакайте тоже. Ну, ничего, я надеюсь, на кусок хлеба с маслом есть немножко тонкий слой черной икры, у них все равно есть. Вот, ну, такие как бы заметочки. Вот люди стали подходить и здороваться. Здравствуйте, Леся. Здравствуйте, Лео, классная рубашка, вы сами ее купили или жена? Я сам почти ничего не покупаю. Откуда у меня эта рубашка взялась, я уже не помню, это было очень давно. Есть вероятность, что кто-то ее подарил на какой-то день рождения. Были времена, когда рубашка был лучший подарок. Дима пишет: «Доброго дня, Якове». Валерій пише: «Привіт, Якове. Через скільки часу життя в США ви почали говорити «ми», а не «вони» на американців?» Я не знаю, через какое время я стал говорить «мы». Но многие люди до сих пор, невзирая на количество лет, прожитых здесь, отделяют себя от них и говорят: «Он американец». А ты кто? Ты что же американец? У тебя тоже синий паспорт такой же. Я не помню. Я не помню. Но это часто говорят еще не просто потому, что отделены так уже от американцев иммигранты, а просто подчеркнуть то, что это человек, который рожден был здесь. Просто человек, который рожден был здесь, сказать дольше, чем сказать «он американец». Они американцы. Гутен так, пишет Антон. Какие новости сегодня? Вчера было столько новостей. Вчера летели ракеты, сегодня новостей уже нет. Ракеты уже не летят. И все, конечно, ожидают, что ответит Израиль и как ответит Израиль. Израиль, конечно, ответит, несомненно, когда ответит, мы не знаем. Ну, тут какой-то комментарий был. У меня сейчас я вам его покажу. Вот Игорь Васильев писал: «По-моему, сейчас самое время делать ставки на дальнейшее развитие событий. Я думаю, что ответа Израиля по объектам Ирана не будет. Максимум еще кого-то очередного взорвут в какой-то чайхане, и на этом все и затихнет. В Иране просто не почему бить, а его ядерная программа – это, похоже, многодесятилетний фейк», – пишет Игорь Васильев. Надо разочаровать Игоря Васильева – это не фейк. Это не фейк, и нам все известно. Я вам сейчас по секрету покажу одну карту, где нанесены все места, которые каким-то макаром связаны с иранской ядерной программой. Только у меня к вам большая просьба. Никому эту карту не показывать. Только между нами. Вы и я. Больше никто этого не должен знать. Итак, все вот эти точечки. Вот, например, вот что это? Хондаб. Вот Хондаб у нас здесь находится, да, в Иране. Это завод по изготовлению тяжелой воды. А в Араке это реактор по тяжелой воде. В Дархуине подозреваемый сайт по обогащению урана. Ну и так далее. Эстефан, городишко, там исследовательские лаборатории. Вот еще одна по обогащению местечко. Вот тут исследование плазмы физики плазмы здесь и так далее. Я не буду перечислять дальше, но вы видите, что кое-что нам известно. И иранская программа не шутка, это очень серьезное дело, и Израиль не позволит, чтобы у Ирана было бы ядерное оружие. Иран реально и чисто конкретно говорит, что они хотят уничтожить Израиль. Не просто какой-то Вася Пупкин, иранский городской сумасшедший, такое говорит, а это говорят на официальном уровне. Вот это парламент иранский вчера. Вот. Они кричали, это парламентарии иранские, они кричали «смерть Израилю» в парламенте. То есть весь парламент в едином порыве. Одной бомбы атомной, я не знаю, там, может быть, в 10 килотонн, я не специалист, я же дилетант, хватит, чтобы уничтожить всю страну, разрушить и превратить ее в выжженную пустыню. Всю страну Израиля, я имею в виду. Израиль не может допустить этого. Представьте себе, что убийца, который грозит вас убить, готовится произвести у себя супероружие, чтобы ему было убить вас легче. Израиль не может, в принципе, позволить этого. Поэтому ответ Израиля будет. Поэтому, скорее всего, ответ будет по объектам, связанных с ядерной программой. И, в принципе, вышла статья в газете The Jerusalem Post, и которая просто в деталях расписывает, как израильские военные могут уничтожить или планировать уничтожение вот этой иранской ядерной программы. Так, давайте почитаем немножко эту статью, не всю, так, ну чуть-чуть. После того, мы все помним, да, что более 300 объектов авиационных было направлено на Израиль, и было сбито большинство из них на подступе к Израилю. Не все, не все. Там есть какая-то база, как эта база называется, я уже, конечно, не помню, на Н как-то называется, военная база, где находятся истребители F-35, самые-самые крутейшие истребители. И туда таки попало какое-то количество баллистических ракет, немного. Самолетов там не было, израильтяне взлетели оттуда, они знали, что это будет. Была повреждена какая-то инфраструктура на этой авиабазе, чуть южнее, чем где-то в пустыне Негев, чуть южнее чего, как называется там город, Бершева, пустыня. Но, тем не менее, если вдруг решат они нанести израильтяне ответный удар, и если они решат, то сейчас обалденная ситуация в мире, чтобы мир не сильно ругал Израиль, если израильтяне начнут бомбить вот эти объекты. Представьте себе, если бы в вашу страну 300 дронов и бомб полетело бы. Все бы вам сочувствовали, естественно. А вот, кстати, вот эта радость иранского парламента, она вызывает улыбку, конечно. Ну, конечно, гады паршивые, но все равно вызывает улыбку. Представьте себе, что вы пришли в Кир, и 5 часов вы стреляли из разного оружия по мишеням. И все выстрелы были в молоко. Радовались ли бы, как классно мы постреляли, попрыгали бы выше, вы победили, мы супер-дупер стрелки. Это то, что делает иранское общество сегодня. Они попали в молоко в основном, не в основном, а 99%. И они очень рады, как мы им показали, как мы этим мишеням показали. Что они им показали, я не знаю, что они им показали. Ну вот, и вот в этой статье описано, каким макаром может Израиль отвечать, если, допустим, Израиль решит все-таки ответить и ударить по объектам ядерной программы Ирана. Несколько четверок, это я читаю The Jerusalem Post, несколько четверок, видно, они летают четверками, вот эти F-35. Мы с Тамарой ходим парой, а F-35 четверками. Итак, несколько четверок боевых самолетов, невидимок, F-35 могут летать по разным маршрутам и наносить удары по объектам на территории огромной Исламской республики, некоторые из которых находятся на расстоянии до 1200 миль от еврейского государства. Часть самолетов может пролететь вдоль границы между Сирией и Турцией, несмотря на противодействие этих стран, затем пролететь через Ирак, который также будет против. Другие самолеты могут пролететь через воздушное пространство Саудовской Аравии. Неясно, будет ли это происходить при молчаливом согласии или противодействии, и через Персидский залив. Основной целью будет ликвидация ПВО Ирана. То есть сначала полетят эти четверки с разных сторон F-35 с целью уничтожить ПВО. Вот. ПВО вот этих вот Аятолл на десятках вот этих ядерных объектов. Я вам карту показал. Как мы можем догадаться, возле каждого такого объекта есть некое ПВО, которое там стоит. Ну, вот, например, вот такая ПВО. Вот такая ПВО. Такая штучка стоит возле каждого ядерного объекта. Так вот, F-35 должны будут уничтожить эти штучки, которые там стоят. Вот. И система ПВО в Иране намного более сложнее, чем сегодня существует где-то там в Ливии, в Сирии, у всех этих прокси. Теперь эти F-35, пишет The Jerusalem Post, они могут идти одновременно, они могут идти волнами, и они могут нести бомбы, тяжелые бомбы. Почему тяжелые бомбы? Потому что многие объекты ядерной программы Ирана находятся очень глубоко под землей, например, на глубине 80 метров. Какие же тяжелые бомбы могут нести F-35? Нет, не F-35. Они говорят, что F-15 или F-16. могут нести тяжелые. Или F-35. Я не пойму, какие-то из них будут нести бомбы, которые массой в 2,5 тонны. Одна бомба 2,5 тонны. Есть, конечно, и поменьше. Одна тонна. Один бомба, один тонна. Но есть и по 2,5 тонны. Добьют они на глубину 80 метров, возможно, и нет, возможно, не добьют, но сильно повредят эти facilities, эти входы, выходы и так далее. Это производство. Существуют, конечно, бомбы весом в 15 тонн, но они существуют у нас, в Америке. И Америка не хочет давать их Израилю пока. Почему не хочет, не знаю. Ну что, жалко. 15 тонн. Бомбочку такую дать. Но не дают, не дают. И даже когда Трамп был президентом, он тоже не давал. Израильтяне давно просят. И, ну, наши тоже понимают, зачем им это надо. И надо глубоко-глубоко сильно ударить. Вот. Потом пишет эта статья, что Ирану, возможно, удастся сбить самолеты израильские. Некоторые самолеты могут не вернуться из-за проблем с топливом, даже если в плане будет предусматриваться какая-то сложная возможность для заправки в воздухе или места для посадки на полпути. Положительным моментом является то, что, несмотря на огромное количество воздушных атак Цахала в Ливане, Сирии и где еще... Сейчас, одну секунду, я пытаюсь статью читать. В Ливане, Сирии, секторе Газа, некоторые говорят, что иногда туда входили истребители F-15 и F-16, и всего лишь один самолет был потерян. То есть огромное количество было вылетов из Израиля на Ливан, Сирию, Газа. За все время только один самолет был потерян за многие годы. Вот. И никогда ни один F-35 не был уничтожен до сих пор. Так пишет The Jerusalem Post. Читаем дальше. Есть также дополнительные объекты, по которым Израиль может нанести удар, такие как тяжеловодный реактор в Араке, ну, я вам показывал на карте, завод по конверсии урана недалеко от Исфахана, исследовательские реакторы в Банабе, Рамсаре и Тегеране, а также другие объекты, по которым Иран продвинулся вперед в вопросах вооружения, хотя такие объекты могут иметь меньший приоритет, чем другие. По состоянию на середину 23 года также выяснилось, что разведка Цахала, Цахал это ВСУ, считайте, аналог, ну, только лучше. Да, разведка Цахала сформировала новое подразделение из десятков офицеров с одной целью – собрать и оценить разведданные для создания огромного банка целей для нанесения ударов по Ирану, выходящего далеко за рамки его ядерной программы. Целью было включить ключевые источники власти для корпуса стражи исламской революции, чтобы поставить его на колени примерно так же, как разведка Цахал годами собирала разведданные об огромном количестве целей Хамаса и Хезболлы. Важно понимать одну вещь. Вот это один из трех генералов, который был уничтожен, то есть та, самый главный у них в этом корпусе стражи исламской революции. Важность таких точечных уничтожений является то, что у них все завязано на личности. Не то, что там конкретно, не то, что там детально расписана структура каких-то военных подразделений, а там очень важно личное знакомство, личные связи и личные договоренности. Так вот, так же, как в 2020 году был уничтожен тогдашний генерал Сулеймани, теперешний генерал, как его, Захеди, я уже и забыл. То есть у них было все на личных контактах. Теперь, конечно, потребуется время, чтобы это все восстановить. Ну вот, то есть ответ, возможно, будет. Когда он будет, мы не знаем. Но очевидно, что сейчас намного лучше. Намного лучше ситуация для Израиля, чтобы такое сделать. Ну, Белый дом, конечно, говорит, вы там потише. Вы там не делаете, лучше не отвечайте. Но я бы хотел посмотреть, как бы Белый дом не отвечал бы. Ну, у Байдена, естественно, свои задачи в выборной кампании, поэтому я не знаю, чего они хотят, чего они добиваются, но как это будет, не знаю. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так, Владимир пишет все время про мобилизуемых. Эту тему я не буду обсуждать. Владимир пишет, если Израиль не нанесет ответный удар, его правительству нужно одевать юбки. А вы уже одели в юбки вашу, как она называется, Верховную Раду? У вас все уже в юбках ходят? Украина не делает ничего и близко похожего на то, как отвечает Израиль на то, когда их нападают. Возмездие, которое не делает Украина. А вы еще рассказываете про юбки для израильтян. Алексей пишет, добрый день. Эван пишет, по миру идут войны против дикарей. Израиль в центре этой войны. Сам я давно живу в Германии, смотрю на гостей в кавычках с востока, бегающих с флагами Палестины, как потенциальным врагам. Самое опасное, что мы запустили огромное количество их себе в дом. Да, и недавно, когда я рассказывал, типа, размышления для... У меня был подкаст для размышления для латентного мигранта, я поэтому и вычеркнул Европу как возможная destination, точка назначения для тех, кто собирается уехать из стран СНГ. Беззубое правительство европейских стран падут под натиском мусульман довольно скоро. Лет через 10, наверное. Так. Что идет дальше? Александр пишет, пока в оральном кабинете дименсионный бидон, уничтожение иранской ядерной программы – это влажные мечты. Не знаю. Но Америка очень важный союзник для Израиля, и Израиль будет прислушиваться все-таки, кто бы ни был в Белом доме. Так, Яков, вы смотрели последний «Топ Ган»? Нет, не последний, не предпоследний, не смотрел. Так, Александр пишет, единственное, что уничтожить ядерные и прочие мирные программы Ирана, это обрушение цен на нефть. Я такое тоже предлагал как-то. А вы смотрели Breakfast Show? Не знаю, о чем вы говорите. Никакого Breakfast Show я не смотрю и не смотрел. Так, идем дальше. Покажу вам такую симпотную парочку. Вот симпотную парочку. Справа знаете кто. Я даже не буду вам его называть. А слева, я не знаю, может, не все знают. Ну, по крайней мере, мужчины, может быть, знают некоторые, которые захаживают на порно-сайты. Это Stormy Daniels. Сейчас она уже, конечно, в возрасте, но в юные годы она сияла как очень популярная порно-звезда. И почему мы о ней говорим? Потому что сегодня у Трампа начинается тяжелый период. Сегодня начинается суд, trial. И начнется он с того, что будут выбираться присяжные, это будет длинный процесс, и будут заслушиваны какие-то свидетели. Но, в общем, будет длиться это пару месяцев, наверное, 1,5-2 месяца. Напоминаю для тех, кто не помнит, это уголовное дело, открытое против Трампа. Что ему вменяют? Вроде бы он что-то имел с этой Stormy Daniels. Какие-то очень плотные контакты. И потом, чтобы она молчала, вроде бы он через своего помощника, через Решалу, выдал ей 130 тысяч, не помню, фунтов стерлингов или долларов. Ну, крупную сумму за молчание. Ну, казалось бы, что тут уголовно? И действительно, в этом особо ничего уголовного нет. Это называется по-английски hush money. Hush – это тихо. Там, знаете, как hush baby, то есть чтобы ребенка успокоить. Чтобы было тихо. То есть нет такой статьи, чтобы за это можно было посадить в тюрьму. Человек может заплатить деньги за молчание. Почему нет? Проблема в том, по крайней мере, ему вменяют проблему, что он фальсифицировал это дело и подделал деловые какие-то бумаги. То есть он это оформил по-другому. Оформил это как business expense, как затраты на бизнес. То есть и тут начинается уже так налоговое законодательство, и тут уже можно пришить кучу всего. А у нас законодательство такое, что не просто одно дело. Там убил человека, например. Нет, они начнут разбивать это по деталям. Незаконно владел пистолет. 100 лет тюрьмы. Попытка убить человека. Хотя она увенчалась успехом. Еще 50 лет тюрьмы. Убийство человека. Еще 200 лет тюрьмы и так далее. То есть там 34 пункта, по которым в рамках именно этого дела его обвиняют в разных нарушениях. Невзирая на то, что вот вроде бы как буквально чуть ли не сегодня всплыло письмо, которое подписала сама Сторми Дэниел, и еще в 2018 году, в 2018 году, она сделает официальное заявление, вот ее подпись. И она еще в 2018 году говорила, что в течение нескольких недель ее задают вопрос, чтобы она прокомментировала, ей задают вопрос, чтобы она прокомментировала отчеты о том, что якобы у них были сексуальные отношения с Дональдом Трампом много-много лет назад. И она говорит, что на самом деле каждая из сторон, то есть и она, и Дональд Трамп отрицают это, и я отрицаю это не потому, что мне заплатили вот эти hush money, а потому, что не было никакого любовного такого аффера. Дело. То есть она написала, что не было такого. И Трамп тут же сегодня уже на своей социальной сети это все дело опубликовал. Письмечишко. У него был вот этот фиксер, решала, Майкл Коэн, которого попросил Трамп, чтобы он дал эти деньги Стормі Дэниелс, и чтобы она молчала. Он ей дал, и она молчала. Вот. Но манхэттенский окружной прокурор нашел какие-то варианты, как можно к нему прицепиться, как я уже и говорил, что он неправильно это все дело оформил, и посмотрим. 12 присяжных будут отбирать в ближайшие 1,5 месяца. Почему так долго, скажете вы? Потому что каждого присяжного, а присяжный – это обычный гражданин, такой как я, как многие другие здесь в Штатах, и это обязанность каждого гражданина периодически получать вызов на то, что называется jury duty, выполнить свой супружеский долг перед Соединенными Штатами Америки и поучаствовать в суде, если вас выберут, как присяжного. В этом деле будут отбирать присяжных, естественно, юристы, адвокаты Трампа, которые защищают Трампа, они будут делать все, что возможно, для того, чтобы предугадать, чуть ли не рентгеном просветить этих людей, которые будут присяжными, чтобы исключить малейшую возможность того, что какие-то из этих людей, отобранных присяжных, могут иметь хоть что-нибудь, хоть какую-то каплю неприязни к Дональду Трампу. И из-за этого могут его признать виновным. А задача этих присяжных, которые не юристы, не специалисты, но они не должны знать законодательство, перед ними будут выступать представители той и другой стороны, обвинение и защита, и они должны будут сказать, да, виновен, или нет, не виновен. И должны это будут сказать все 12, единогласно. И вот если они скажут единогласно, что виновен, тогда уже судья, который знает законодательство, судья уже сам отвесит нужный срок Дональду Трампу. Этот срок может быть либо реальный, то есть заключение, тюремное заключение, либо это может быть договор про заплатить какие-то деньги. Хотя тот факт, что дело уже дошло до того, что называется trial, и hearing, то есть будет слушаться дело, в суд идет дело. Хотя были моменты до суда, как здесь принято, можно было сделать то, что называется settlement. The case could be settled. Какое-то уголовное дело могут договориться, мировое соглашение. Тот факт, что Трамп не признает себя виновным, отметает сразу вот это все, возможность этого договора, этого соглашения мирового. И раз уже в суд это дело пошло, а сегодня начинается, и Трампа мы сегодня будем опять видеть где-то там в судебных помещениях, помещениях суда Манхэттена, и чем кончится, я не знаю. Но будем смотреть. Скорее всего, я бы ставил на то, что он выкрутится в этот раз тоже, и Ну, по крайней мере, будет некое шоу, 2 месяца будет оно длиться, но до сих пор все вот эти нападки на Трампа, его автоматически помещают в сторону, вернее, в стан обиженных или тех, кого обижают. И многие люди, которые даже не хотели раньше голосовать за Трампа, а теперь за него, потому как его обижают. Вот так. Читаем ваши комментарии снова. Снова. Антон пишет: «Я знаю, что давно Израиль договаривался взлетать с Азербайджана и бомбить Иран». Я не знаю, с кем Израиль договаривался, об этом не знает никто, кроме Антона. Ну, теперь мы знаем, но пока у меня один источник информации, а именно Антон, мы можем его игнорировать. Так, идем дальше. Эван пишет: «Боже, храни Трампа, еще одного срока демократов мир не переживет». На самом деле, действительно, подумайте, просто посмотрите, во что превратился мир в эти 4 почти года, которыми руководит, где страной самой мощной в мире страной руководит этот пожилой мужчина, который не помнил, где он находится. Так, мистер Карамили, силы обороны Украины как раз наносят ответственные удары по мере возможностей и Россия, не Иран. Пока, к сожалению, очень возможности невеликие у Украины. Ну и, к сожалению, это понимают россияне. Посмотрим, что произойдет в ближайшие 2 месяца. 2 месяца. Вот этот Часов Яр в Украине, который где-то километров 15 к западу от чего? Даже не знаю от чего. Или это Авдеевки, или от Бахмута. И вроде бы он на горе, и вроде бы он, в отличие от Бахмута, таки да, представляет военную стоимость, военную ценность. И если россияне возьмут этот Часов Яр, а они хотят это сделать к 9 мая этого года, то ситуация может ухудшиться для Украины. Так, что еще? Денис пишет: «Хелло, Яков, что скажете про сферу трейдинга, да и криптовалюту в целом? Инвестируете ли вы в крипту или больше предпочитаете акции и облигации?» Ну, одно другому не мешает, но я не инвестирую в криптовалюту и не инвестирую в акции, которые представляют криптовалюту. То есть вы не должны покупать конкретно криптовалюту, чтобы инвестировать в криптовалюту. Можете покупать некие фонды, которые инвестируют криптовалюту. То есть вроде бы как вы покупаете, но это как акция, представляющая какой-то набор криптовалют или что-то другое. Я этим не занимаюсь, мне это не интересно, потому как я считаю, что это рискованная история. И эти разговоры, которые часто вы можете слышать среди у своих знакомых, которые этим интересуются: «Ты слышал? Вот 19 тысяч был один биткоин 2 года назад, к примеру. А сейчас сколько они? Я не знаю, больше 50 тысяч один биткоин. Вот если бы я тогда купил один биткоин за 19 тысяч, то сегодня у меня было бы 59 тысяч, заработал бы 40 тысяч». Это, конечно, хорошо рассуждать потом. Самая главная проблема в том, что вы не знаете, куда пойдут деньги. И вы не знаете, те, которые купили по дорогой цене, а вынуждены были продать значительно дешевле, они же молчат. Они же не хвастаются, они вам не рассказывают это. А все слышат только истории про этого Васю Пупкина, который купил биткоин по такой-то цене, цена взлетела, и он разбогател. Не слушайте этих людей. Так же самое можно сказать, что есть люди, которые казино выигрывают очень много, выигрывают огромные суммы. Если вы не профессионал в этой области, если вы не готовы заниматься этим несколько часов в день, серьезно изучая все, и у вас есть к этому наклонности, и вы обладатель острого ума, я бы не советовал никому туда ходить. Мы все как обыватели там вложили деньги в какие-то акции, фонды, mutual funds, индекс фонд. Ну и хорошо. И спокойно живите и наблюдайте, как они идут чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, но скачков таких супер не будет. Да. И Эван пишет, про силы обороны Украины смешной коммент, особенно когда идешь по улице в Германии, видишь через каждые 50 метров украинских мужиков. Да, это имеется в виду, что Украина отвечает как может, да. Кстати, была статья, я не знаю, насколько это правда, неправда, но в хорошем таком издании была статья, что массовое бегство из российской армии, причем они каким-то образом попадают через границу, проходят в основном, не только, может, не в основном, но много через Казахстан и просят убежища в других странах, не хотят воевать. Была большая статья, я сначала думал вам ее читать, а потом думаю, если бы не было того же самого в той же Украине, можно было бы прочитать. Но Украина наверняка делает то же самое. Вот, ну, я имею в виду, что мужики бегут из Украины. Так, Дел пишет. Hello, Yakiv. How is it possible that a single person, Taylor Green, may call for voting against Johnson? Who gave her such authority? Почему один человек может признать, вернее, запросить голосование против Майкла Джонсона? Она не просто один человек, она конгрессвумен, и поэтому она имеет право на это. Другое дело, что такими правами пользуется очень редко, но видно, она считает, что она может свернуть и убрать Майкла Джонсона с поста. Теперь я хотел бы поговорить на такую тему жизненную, скорее, а не политическую. Вот такой был пост в Твиттере бывшем, который называется X сейчас. Некто Майк Хоффман написал, что и он написал и показал кучу здесь отрывков видео маленьких. Вот этот мужичок, молодой парень какой-то, вот он где-то подходит к людям на улице и встречает пожилых людей. Только к пожилым он подходил и задавал разные вопросы. Вот здесь сверху написано, какие он задавал. Ну, в основном будем говорить об одном только. Итак, что пишет этот Майк Хоффман? Я нашел парня, который двигается по Соединенным Штатам Америки и задает вопросы людям в возрасте от 70 до 100 лет. И в частности он их спрашивает, какие у них самые большие сожаления, какие самые большие уроки и совет, который они могли бы дать себе молодому. То есть он задавал вопрос, в частности, если бы вы, скажем, в 35-летнем возрасте знали то, что вы знаете сейчас уже, какой бы вы совет дали себе же, но вот тому молодому, который, скажем, только начинал жизнь или карьеру и так далее. И большая часть людей отвечали, называли один и тот же совет. Они говорили, что я бы посоветовал себе тогдашнему не делать зарабатывание денег высокоприоритетной задачей. То есть они все зарабатывали, они все дожили каких-то до седин. Там, вот я видел там один, вот этот, например, посмотрите, вот этому 93 года, допустим, этой женщине 79 лет и так далее. Вот. Не зарабатывать, не ставить задачу зарабатывания денег как задачу самого высокого приоритета. То есть тратить энергию и силы на что-то другое. И, конечно, мы с вами можем поговорить на эту тему. Меня, конечно, интересует ваше мнение, особенно людей, которые уже пожили. Ну, скажем, люди, которые выше 50 лет по возрасту. Тратили ли вы свою жизнь молодую и средних лет на то, чтобы заработать побольше денег? Была ли это для вас главная задача? Считаете ли вы, что это было неправильно, а надо было делать по-другому? Я вам скажу просто какие-то рассуждения, которые мне приходят в голову, а вы критикуете и давайте свои аргументы. Может быть, кому-то это будет полезно. Я все время привожу пример с бассейном, в который входит одна труба, вливает воду, а вторая труба выливает воду. Если вливается в этот бассейн или в резервуар больше, чем выливается, то вода в бассейне есть. И как это связано с тем, о чем я говорил по поводу денег? У каждого человека есть какое-то понимание того, сколько денег ему или ей нужно в жизни. И это тут важно, чтобы доход, а именно труба, которая вливает воду, был бы слегка больше, чем расход. Если вы зарабатываете, скажем, 3000 долларов в месяц, ну, по нашим меркам это мало. Но если вы умудряетесь тратить 2900, то вы в плюсе. То есть вытекает меньше, чем втекает. При этом у вас может либо быть peace of mind, чувство, не знаю, все время забывают этот аналог, душевное равновесие. Peace of mind – это мир в уме, дословно, если переводить, но это душевное равновесие. Если вы довольны тем, что у вас есть. То есть можно получать эти 3000 долларов в месяц и все время нервничать. Почему у меня 3000 долларов в месяц, а у Васи Пупкина, с которым ты учился в одной школе, и он ничем не особо не блистал, у него 5000 долларов в месяц. Если вам это говорит жена за каждый раз за ужином. Вот тогда это у вас нет peace of mind. Значит, жена у вас это душевное равновесие забирает и толкает вас на путь зарабатывания больше, чтобы добиться того, чего добился Вася Пупкин. И тут уже вы начинаете вкалывать, и идет работа ради денег. А работа ради денег удовольствие редко приносит. То есть у вас начинается дискомфорт в душе, у вас начинаются какие-нибудь, может быть, даже и болезни, чувства тревоги, панические атаки, постоянное невысыпание и так далее. И вы начинаете как лошадь по кругу бежать и бежать и бежать, не поднимая головы и непонятно зачем. Если такое идет зарабатывание денег, то я 100% против. То есть, если вы можете договориться с собой и с вашей супругой или супругом, что то, что у нас есть сегодня, этого достаточно, то вы можете прожить спокойно долгую и счастливую жизнь без зависти и не оглядываясь на Васю Пупкина или Машу Сидорову, которые живут лучше. Но это очень важно, не оглядываться на них. С другой стороны, зарабатывание денег может быть не самоцелью, а оно приходит потому, что вы занимаетесь любимым делом. То есть вы занимаетесь любимым делом. Ну, давайте возьмем пример программиста, какого-нибудь программиста. Если человек занимается программированием, и он это очень любит, это программирование, а если он это очень любит, он изучает его много и постоянно учится и совершенствуется, самосовершенствуется, то он становится более хорошим программистом. Соответственно, он становится более хорошим программистом, его замечают, его продвигают по службе, и ему платят больше денег. А он все равно, он принимает эти деньги, он их не выбрасывает никуда. А он все равно любит программировать, и он продолжает это делать, он продолжает совершенствоваться, денег становится еще больше. Ну, тогда они, может быть, уже с женой посмотрят, ну, блин, в эту трубу вливается намного больше, чем раньше, можем чуть больше приоткрыть крантики и поехать в 3 раза в отпуск в Европу, а не один. И так далее. Но все равно внимательно смотрим, чтобы в главную трубу вливалось больше, чем выливается. То есть в таком случае, если человек дожил там до 70-80 лет, и он заработал довольно много денег, и он не потерял peace of mind, не потерял душевного равновесия, и делает это с удовольствием, работает, получая удовольствие, то я не вижу в этом ничего плохого. А у денег есть очень хороший side effect, побочный эффект. Когда деньги есть, то вы можете себе позволить какие-то вещи, которые вы бы не позволяли, если бы вы были бы стеснены в средствах. Вы можете пойти где-нибудь лишний раз поужинать в хорошем ресторане, вы можете лишний раз пойти на какое-то шоу, вы можете улучшить свои жилищные условия. Не потому, что вы хотите за кем-то угнаться или за этим Васей Пупкиным угнаться. Нет. Просто вы можете себе это позволить, вы живете спокойно, и это дает вам некоторую уверенность в завтрашнем дне. Но что может оказаться? Может оказаться, что из-за того, что вы так много работаете, это шикарно, что вам очень нравится программирование, и вы с утра до ночи это делаете и самосовершенствуете, но это все происходит в ущерб чему-то, и, скорее всего, это будет в ущерб семье, может быть, в ущерб детям. Всем ли детям нужно ваше внимание или нет, в то время как вы enjoyете life, занимаясь любимым делом, я не знаю. Это в каждой семье по-разному. Но это тоже аргумент. Это тоже серьезный аргумент, который может вас заставить остановиться и перестать зарабатывать деньги. С другой стороны, если у вас есть деньги, то вы можете детям, может быть, дать получше воспитание, вернее, образование. Может быть, вы можете детям что-то показать в плане мира, в плане музея, в плане турпоездок внутри страны, может быть, и так далее. Может быть, получше школу выбрать. Может быть, переселиться в более дорогой район, где хорошие школы. Или просто отдать частную школу. То есть вопрос очень-таки сложный. И то, что этот мальчик спрашивает людей, и каждый из них, ну не каждый, а большинство из них говорило, что я бы посоветовал себе, тогдашнему, не делать зарабатывание денег высоким приоритетом, но он не задавал follow-up question, как говорится, последующий вопрос. А вы бы хотели оказаться в более плохом материальном состоянии сегодня, потому что вы тогдашний не зарабатывали этих денег? Им легко говорить сегодня, когда у них уже все такое стабильное, устоявшееся, у них есть финансовая независимость в той или иной степени. А если бы они этого не делали? То есть вопрос такой. То есть мне понравилось вот это, тот факт, что этот мальчик ходил и спрашивал у всех. С другой стороны, я не очень доверяю вот этим ответам людей, которые сказали, что надо поменять приоритет. Что вы думаете, я не знаю по этому вопросу, но мне интересно услышать ваше мнение. Вернее, прочитаем ваши комментарии, которые уже написали. Вот, Александр пишет: когда заработал денег, тогда можно давать такие советы. Да, вот это примерно то, что я думаю, но еще раз говорю, зарабатывать деньги желательно, в идеале, занимаясь любимым делом. Это идеальная ситуация, и тогда можно давать совет. Дальше, Эван пишет: думаю, обойди он нищие районы и бедных стариков, то их статистика ответа была бы другой. Возможно, они бы жалели, что в свое время не приложили усилий, чтобы что-то заработать. Возможно, да. То есть трудно. Трудно оценить толком, или можно ли дать совет, который подходит ко всем, что делать главным приоритетом в жизни. Ну, собственно, вопрос у меня к вам, людям, особенно, которые старше 50 лет, слушают меня. Что вы считаете, у вас в жизни было главным приоритетом, и правильно ли вы считаете, было это главным приоритетом? Владимир пишет: мне 43, зарабатывать нужно, но чтобы оставалось время, желание тратить. Еще хуже работать бесплатно ради хороших отношений с работодателем. Дальше пишет Владимир: у меня такой принцип, 2 раза в день у меня спорт, 2 раза в день. А когда вы работаете, Владимир? На выходных музеи и отпуск 3 раза в год. Ну вот, устраивает ли это вашу жену? Не считает ли она, что вы можете не 3 раза в год в отпуск ходить, а 4 или 5? Дальше Эван пишет: Яков, прекрасный эфир и совет. Мне 33, и я программист. Это баланс. Именно то, что приходит мне в голову в последнее время. Я рад, что мне нравится, чем я занимаюсь. Раньше тоже работал в IT, но как ПО. Что такое ПО, я не знаю. Да, именно вот это правильное слово «баланс», говорит Эван. Баланс. У вас должен быть баланс, если это возможно. А кто может сказать, баланс или нет? Ну, надо слушать, конечно, близлежащую супругу или супруга. Потому как они могут вам сказать, ты вообще воркоголик и козел. И жизни у меня с тобой нет. У меня были годы, когда я работал 7 дней в неделю на двух работах. И как-то я до сих пор помню ситуацию одну, когда нас пригласили на какой-то день рождения, и там столы сидели, вернее, столы стояли там с едой, со всяческой. Было много людей, и такое русскоязычное было день рождения. Ну, все иммигранты, естественно. И я случайно услышал, как одна женщина говорит другой за соседним столиком. Они показывали на меня, и они говорили, вот это тот, который работает 7 дней в неделю, посмотри на него. То есть они на меня смотрели, вероятно, как ненормально. Я любил это, я любил работу. Я работал программистом, я любил программирование. На второй работе я работал в школе, которая учила, где я преподавал программирование для иммигрантов, в частности. И я любил это дело, мне это очень нравилось. Но и а когда ты начинаешь какой-то бизнес, остановиться нельзя действительно, потому как если бизнес идет, если к тебе идут люди и записываются в группы, когда это закончится, неизвестно. То есть я брал эти дополнительную нагрузку на себя и так далее. Все равно мне это нравилось, я с удовольствием преподавал это все. Но сейчас я не думаю, что мне есть о чем сожалеть, если честно, в плане приоритетов. Не думаю. Так, Александр пишет, мне старше 50, и мне жаль, что я уделял себе мало времени, социалистическое воспитание всегда всем должен. Вот я вам пытаюсь все время говорить, вы думаете, что это у меня такая шуточка, прибауточка, enjoy life. Это не шуточка. Это, возможно, самый ценный совет, который вы могли вынести из этого канала ютубовского. Enjoy ваши лайфы. То есть я понимаю, что некоторые люди живут другими лозунгами, ну там, пролетарии всех стран, соединяйтесь. А я вам предлагаю другой. Enjoy ваши лайфы сегодня. Никто не знает, когда Аннушка разольет масло для вас конкретно. Enjoy сегодня. Да, может, вы enjoy, я не знаю, Александр. Артем пишет, я настолько работал, что чуть семью не потерял. Вот, это плохо, конечно, это плохо. Вот именно баланс, баланс. А что бы вы сделали по-другому, Артем? Где вы прокололись? Где вы могли чуть-чуть снизить темп? Вы знаете? Вы знаете? Вы можете конкретно сказать, что вот в тот момент я сделал ошибку. Я взял, принял этот job offer, предложение на работу, которым из меня вытащили все соки, я работал овертаймы. И никого не видел, и приходил домой уставший, злой, и вымещал зло на семье, например. Такое у вас было? Или у вас было как-то по-другому? Ну, в общем, подумайте о себе любимом или любимой. И отпишите в комментариях, а мы завтра их почитаем, если они будут. Что для вас было более серьезным приоритетом в жизни? Ну, скажем, первые 20 лет вашей карьеры. И что вы сделали неправильно, что вы переделали бы, и какой совет вы можете дать мне и нашей всей уважаемой аудитории. Ну, конечно, и не забывайте лайки ставить, потому как лайк – это двигатель торговли. Будьте здоровы, мирного вам неба. Пока.